говорит Радио Свобода. Ангела Меркель считает терактом трагедию на рождественской ярмарке в Берлине.
12 человек, которые были с нами до вчерашнего дня. Они ждали Рождества, имели планы на праздники, их с нами больше нет.
Соединенные Штаты резко осудили убийство российского посла в Турции.
Этот эпизод прежде всего вызывает чувство негодования, но его невозможно анализировать без учета атмосферы, сложившейся в Турции со времени начала российской операции в Сирии.
В Польше продолжается парламентский кризис, вызванный желанием властей ограничить журналистам доступ к депутатам.
Это не имеет ничего общего с принципами демократического правового государства, со стандартами европейских демократий.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 20 декабря. Трагедия на рождественском рынке в Берлине, которая унесла жизни 12 человек, скорее всего, была терактом. Об этом заявила сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель. Меркель призвала жителей Германии не отказываться от своих привычек и не позволять радикалам запугать себя. По ее словам, рождественские ярмарки в Германии продолжат свою работу. Сегодня в память о погибших закрыты ярмарки в Берлине. Вот что Ангела Меркель заявила сегодня на специальной пресс-конференции.
Это очень грустный день. Как и миллионы людей в Германии, я шокирована, потрясена и глубоко опечалена тем, что случилось в Берлине вчера вечером. 12 человек, которые были с нами до вчерашнего дня. Они ждали Рождества, имели планы на праздники, их с нами больше нет. Непонятный поступок лишил их жизни, более 40 других получили травмы, за их жизни и здоровье продолжается борьба. Мы не знаем многих деталей этого дела, но на данный момент мы предполагаем, что это был теракт. Миллионы людей, как и я, задают себе сегодня вопрос, как мы можем жить с ощущением, что убийца может принести смерть так легко в то время, когда мы совершаем прогулку по рождественской ярмарке, на месте, где мы празднуем. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Все, что я знаю, что мы не можем и не будем жить без рождественских рынков, счастливых часов с друзьями и семьями на наших площадях. Мы не хотим жить со страхом, который парализует нас. Даже если трудно в этот час, мы найдем себе силы, чтобы жить так, как мы хотим жить в Германии, свободно, вместе и открыто.
Это была федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Сегодня представители прокуратуры Германии рассказали журналистам о ходе расследования, случившегося на рождественском рынке в Берлине 19 декабря. За ходом пресс-конференции следил наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Начну с того, что Ангела Меркель сегодня, выступая, сказала, что это все-таки намеренное нападение, что это не случайность, это не амок. Ну, осторожно употребляют выражение террористического характера. Но дело в том, что кроме того, что было известно до сих пор, что фура огромная въехала на рождественский рынок вчера в 20 часов, и там погибло много людей, и на данный момент в больницах находится 48 человек, из которых 30 расцениваются как тяжело раненые. Поначалу была надежда, что какой-то очень внимательный и наблюдательный человек отследил бегство водителя из этого автомобиля, из грузового, из фуры, и его арестовали. Его идентифицировали. Это 23-летний беженец из Пакистана. Но он, во-первых, категорически все отрицает, это первое. Во-вторых, теперь уже говорят и все, кто выходил на пресс-конференцию, начиная с генерального прокурора Германии, который специально в Берлин прилетел на пресс-конференцию из Карлсруэ, где его ведомство, что у них нет пока ясного доказательств, собственно говоря, ничего. У них нет доказательств, что это, допустим, по заданию Исламского государства, ну ладно, нет видео, нет письменного заявления. Но, в общем-то, большое сомнение в том, что тот, кого они арестовали, и был человеком, который ввел машину в эту толпу в центре Западного Берлина, в прошлом Западного, ныне Берлин, и совершил этот, в общем-то, террористический, конечно же, акт. А тот, кого арестовали, возможно, был либо вторым еще внутри. Самое интересное, что нового раскрылась эта история с тем, кто был за рулем до 16 часов. Это польский водитель, кузен владельца фирмы. О нем известно, что это был мужчина 120 килограммов веса, и что он найден мертвым в кабине этого автомобиля с ножевыми и с пулевыми ранениями. Более того, сообщено, что там были следы борьбы. Значит, кто сумел справиться со 120-килограммовым водителем, чтобы завладеть машиной? Был ли этот один человек, которого удалось арестовать и который все отрицает? Или все-таки был какой-то другой? Оружие, то есть пистолет, из которого были сделаны выстрелы в этого человека, в польского водителя, не найден. Поэтому сейчас все, после двух пресс-конференций, журналисты в некотором ужасе и, в общем, в расстроенных чувствах, потому что какое-то ощущение беспомощности, пишут о том, что с большой вероятностью тот, кто это совершил, сумел убежать. Он находится где-то в Германии или в Берлине, вооруженный как минимум пистолетом. И, в общем, картина расследования, которая оказалась на верном пути вчера вечером, сейчас абсолютно в ситуации мало чего объясняющей. Ну, наверное, ближе к вечеру будет все-таки яснее, чьи там следы внутри кабины. Только ли того, кого арестовали, только ли польского водителя и еще кого-то. Этого пока нету, хотя тоже это странно, почему же прошло много времени, почему этого нет. В общем, растерянность очень, очень большая. Ну, а из сообщений, которые были сделаны руководителями города, в частности, бургомистром, руководителями ведомств, Берлина, это же все-таки федеральная земля одновременно, ну, было сказано, что принято решение усилить присутствие полиции, что полиция будет видна, полиция будет снабжена бронежилетами, она будет вооружена. У нас, кстати, полиция очень часто не вооружена. Что все места скопления людей, в частности, рождественские базары, сегодня они в Берлине будут по просьбе бургомистра закрыты. Неизвестно, все ли последуют этой просьбе, но считается, что почти все последуют. Но с завтрашнего дня они будут открыты, как обычно. Ну и говорится, что там появится полиция, и там появятся какие-то серьезные заграждения, которые препятствовали бы тому, что произошло в Берлине вчера. То есть препятствовали бы сквозному проезду большого автомобиля. Ну, говорится о том, что такие же меры предосторожности будут предприняты в эти дни в отношении любых других массовых мероприятий, футбольных матчей. Будет пересмотрена концепция массового, традиционного для Берлина празднования Нового года у Бранденбургских ворот. Но пока мы имеем только результат этого, я бы сказал, все-таки теракта. Мало кто из жертв на данный момент идентифицирован. Просочилось какое-то сообщение, что один из них израильтянин, но дело в том, что можно себе представить, что те, кто попал под колеса, что это такое, все-таки огромная тяжеленная фура. И пока не знаю, как на улицах, по сообщениям самым разным, люди относительно спокойно себя ведут, но, по-моему, это все-таки пока упрятанный глубоко в человека, в людей шок, вот, который еще надо будет пережить. Добавлю, что очень много политических спекуляций, политических комментариев по поводу Ангелы Меркель, ее политики беженцев так или иначе, причем это исходит даже из людей ее партии. Снова активизировался глава сестринской, как мы говорим, баварской партии ХСС Хорст Зейхофер. А намечалась и уже договорена была встреча их на совместном съезде в феврале по братанию, по примирению. Сейчас опять разговоры на тему, что, ну, а уж и не говорю про популистов, таких как лидеры партии «Альтернатива для Германии», которые вообще формулируют так, что мы имеем дело с мертвецами Ангелы Меркель. То есть они как бы вешают ей лично вину за гибель этих людей. И понятно, что эту тему, а предвыборная борьба у нас идет, «Альтернатива для Германии», возможно, и другие какие-то партии, будет развивать дальше. Разум подсказывает, что все-таки у Ангелы Меркель по-прежнему очень высокий в Германии рейтинг. И даже этот чудовищный случай все-таки не отвратит от нее население, потому что население достаточно консервативно и побаивается в той же мере любых серьезных политических изменений в стране, которые привели бы, допустим, к хаосу.
О том, как немецкое общество восприняло трагедию в Берлине 19 декабря, каковы ее причины и какие меры могут быть приняты, чтобы подобное не повторилось, Юрий Векслер поговорил с жителями германской столицы, историком Карлом Шлёгелем и публицисткой Соней Марголиной.
Все как и в Париже, и в других местах люди в шоке и думают, как они продолжают свою жизнь. Но сначала надо понимать, что там вообще происходит. Там же есть еще неизвестные детали. Человек, который там был убит в грузовике. Нет, это очень... Я думаю, что это не последний раз.
Скажите, а вообще вот, по вашему ощущению, вы жили до сих пор с впечатлением, что рано или поздно это должно было в Берлине случиться?
Ну, конечно, все знали, что когда-то это будет. Но я не думаю, что это будет повторение случая, как в Ницце. Я все время думаю, что на другом месте это происходит. Uh-huh. Я считаю, что в Германии ситуация так, как сказать, в отличие от Франции, так... откровенно, и все имеют доступ к любым учреждениям или в транспорту, что вообще нет проблем сделать такие покушения. Я скорее думаю, что это происходит на транспорте, в ИЦИ, на поездах.
Но как вы думаете, какого-то рода изменения этих вещей теперь произойдут в Германии?
Я думаю, что это, как сказать, сентиментальное отношение к вопросам беженцев, это уже невозможно. Надо защищать безопасность. Но такое наивное и сентиментальное отношение, это, по-моему, уходит.
Как вы думаете, как изменится наша жизнь? Изменится ли она?
Ну, наша жизнь будет меняться, но, тем не менее, не так быстро, если, конечно, каких-то катастрофических. Впечатление катастрофических событий не произойдет, но все эти вот явления, они же их цель разрушить доверие в обществе и безопасность в общественном пространстве. Так же, как в Париже или даже в Турции, да, вот меньше туристов, например. Люди не будут ходить вот на такие рынки, где толчется много народу, опасаться появляться в общественных местах и так далее. Это имеет и экономический аспект, естественно. Это атака на образ жизни и вот на такие совершенно ритуальные, само собой разумеющие вещи, как там, Рождество и прочие праздники, где собирается много народу.
Как вы думаете, все-таки германское государство, которое не из бедных, все-таки в состоянии ли... И главное, захочет ли увеличить присутствие полиции в общественных местах? Мы же ее практически полицию не видим.
Ну, в Берлине здесь особая проблема с полицией, поскольку ее много лет сокращали. Вот, то есть ее сокращали везде, и я думаю, что не так легко теперь вот это вот поднять. С полицией там сложная система, я не знаю, нужно ли об этом писать. Мне кажется, что правовое государство в Германии, становление которого проходило в такие вот очень спокойные годы, там, несмотря вот на террор вот этот вот красный и все прочее, вот, оно совершенно, так сказать... не приспособлена пока вот к таким вызовам, которые возникли. Мы знаем, что, например, практически всех, кого арестовывают, потом выпускают, или они получают... Ну, их осуждают, но они не остаются там в тюрьме. Как бы потенциальных преступников возникает ощущение, что они совершенно безнаказаны, не говоря уж, что мы знаем между нами, что вот эти категории, для них немецкая тюрьма – это курорт. Средств, которыми можно было бы как бы контролировать эти вещи, пока нет. Нет в смысле правового государства. Должны приниматься закон, должен меняться менталитет вот это. Я не вижу политической воли к этому. Ну, а кроме того, есть такой демографический аспект, о котором практически не говорят. Все-таки, если сравнивать число, скажем так, молодых людей в определенном возрасте, пришедших как беженцы, и это ту же категорию демографическую в Германии, то соотношение там достаточно высокое, там типа 20% от этой возрастной когорты, это вот эти вот молодые люди из, там, из Афганистана и все прочее, из Ирака и так далее. Вот представьте себе, ну, что нужно полицию из этой категории выбирать. Там же молодые люди должны работать. Их не так много. Люди не хотят при таких условиях идти в полицию. У меня такое ощущение. В Германии все силовые такие вещи очень дискредитированы. Ну, взять, например, армию. Это вообще общество не поддерживает это все. Естественно, в армии идут, но те, кому уже совсем некуда деваться. То есть вот представление о том, что там где-то какая-то элита военная, все это ничего нет. Вы знаете, что здесь полиция, она ничего не может. Она не может стрелять, например, и так далее. Но народ больше всего возмущает, как известно, что те, которым не дали убежище, их все равно не могут выслать. И то, что отпускают, ну, не сажают там. Uh-huh. Ну, типа вот то, что в Кёльне и так далее. То есть возник как бы зазор между правом и справедливостью.
Было бы странно, если бы в ближайшее время все-таки ситуация в Германии и в менталитете, и в властях не начала бы хоть как-то быть скорректированной на реальность.
Это действительно сложный вопрос, потому что мне кажется, что это часть действительно немецкой ментальности, вот этот вот бегство от реальности. Это было и всегда, если читать всяких там философов, и тех, кто об этом размышлял. А сейчас в силу вот такой невероятной, ну вот за последние, так скажем, ситуации, в которой жило два поколения, так сказать, под колоколом такого благополучия, мира и все прочее, все-таки выросли поколения, которые вообще ничего не знают. Уже сама вот эта вот жизнь, она как бы была настолько далека от реальности вообще того, в чем живет подавляющее большинство мира. И здесь же проблема не реальности, в смысле, что кто-то не понимает. Конечно, есть люди, которые понимают. Вот, например, Бавария, она приняла очень много беженцев, и они очень организованно все это сделали и так далее. Там можно очень много таких добровольцев, которые этим занимаются. Но практически я никого не видела. Вот мой год там были сейчас в Мюнхене, который бы одобрял вот это, да. То есть то, что общественное, там, то, что на виду, и то, что люди сами говорят. Вопрос же в том, как это политическое выражение вот этого недовольства. Пока оно существует только в форме выбора АФД. Вот. Но эти процессы, они очень тянутся. Такое ощущение, что, в общем, вот еще один такой период, и действительно тогда кранты. То есть еще мерка 5 лет, и тогда уже вообще непонятно что. То есть, в принципе, ведь ситуация какая? Люди же не хотят революции. Они хотят там, чтобы их интересы учитывались. И выбирают тех, которые, как они думают. Но сейчас выбирают тех по принципу бояться, что будет еще хуже. Вот без Меркель непонятно, что будет. Хотя понятно, что она очень сильно эту ситуацию, так сказать, раскачала. Есть очень много сейчас вызовов, которые вот то ли будут, то ли не будут. То есть может все измениться. Вообще ничего нельзя, по-моему, прогнозировать. Взять с той же Турции, вот возьмет Эрдоган и выпустит беженцев, например.
Ну да.
Или Путин там чего-то сделает, да? Или вот эти вот эрозионные процессы сам внутри собой. Или и евро рухнет, о чем все говорят. Повестку дня диктует исламизм и некоторые другие.
С жителями Берлина, историком Карлом Шлёгелем и публицисткой Соней Марголиной беседовал наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». В Анкару прибыла российская оперативно-следственная группа, которая примет участие в расследовании вчерашнего убийства посла России в Турции Андрея Карлова. Группа состоит из 18 человек, которые представляют Следственный комитет России, Министерство иностранных дел и специальные ведомства. Андрей Карлов был смертельно ранен в понедельник вечером во время своего выступления в галерее современного искусства. В него выстрелил 22-летний бывший полицейский, который выкрикивал обвинения в адрес России за ее политику в Сирии. Владимир Путин назвал убийство Андрея Карлова провокацией. Вот что он сказал.
Совершенное преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений. И на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта. Ответом на это может быть только одно – усиление борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют.
Международное сообщество решительно осудило убийство российского посла в Турции. Со словами резкого осуждения преступления в Анкаре выступили и Соединенные Штаты, выразив солидарность с Москвой и предложив России и Турции помочь в расследовании нападения на российского дипломата. Американские прессы и эксперты указывают на возможную связь между убийством посла и ситуацией в Сирии. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Белый дом и Госдепартамент резко осудили атаку на российского посла в Анкаре. Это ужасная атака на члена дипломатического корпуса неприемлема. Мы едины с Россией и Турцией в нашей решимости противостоять терроризму во всех его формах, заявил пресс-секретарь Совета по национальной безопасности при президенте США Нед Прайс. Избранный президент Дональд Трамп выразил соболезнования родственникам посла. Убийство посла является нарушением цивилизованного порядка и заслуживает единодушного осуждения. Американская пресса обращает внимание на то, что стрелявший, 22-летний полицейский, выкрикивал «Не забудьте Алеппо, не забудьте Сирию», размахивая пистолетом над истекающим кровью послом России. Газета «Вашингтон-Пост» называет убийство посла самой вызывающей ответной атакой против России со времени вступления Москвы в войну в Сирии на стороне президента Башара Асада и начала бомбардировок Алеппо, вызвавших международное осуждение за то, что наблюдатели назвали неразборчивыми атаками на гражданское население. Американские газеты обращают внимание на то, что к утру вторника ни одна группа не взяла на себя ответственность за убийство посла и напоминают, что покушению предшествовали несколько дней массовых протестов жителей Турции, возмущенных бомбардировками Алеппо. Собеседник «Радио Свобода», специалист по Ближнему Востоку, профессор университета имени Джорджа Мейсона Марк Кац, также увязывает покушение на российского посла в Анкаре с войной в Сирии. «Этот эпизод прежде всего вызывает чувство негодования», — говорит Марк Кац. «Но его невозможно анализировать без учета атмосферы, сложившейся в Турции со времени начала российской операции в Сирии. Многие турки испытывают возмущение поведением России и ее союзников в Сирии. Если после масштабной кампании зачистки сил безопасности, армии и полиции от противников президента Эрдогана сотрудник полиции организует публичное покушение на посла России, то остается лишь догадываться, насколько сильны антироссийские настроения даже среди сторонников режима Эрдогана. Соединенные Штаты знают по своему собственному опыту, что американские официальные лица, американские граждане нередко становятся объектами атак в отместку за американское вмешательство в различные конфликты. Я не удивлюсь, что нечто подобное произошло в результате российского вторжения в Сирию, и я предполагаю, что это не последний подобный эпизод. Профессор Кац, официальный Вашингтон решительно осудил убийство посла России в Турции, предложил помощь в расследовании преступления. Может этот печальный эпизод сплотить США и Россию? Ведь в конце концов избранный президент Дональд Трамп любит повторять, как замечательно было бы, если бы США и Россия вместе сражались с террористическими организациями. Все зависит от того, как этот случай будет рассматриваться в обеих столицах. Конечно, можно сказать, мы жертвы терроризма, давайте организуем совместный отпор. Я предполагаю, что Дональд Трамп будет рассматривать ситуацию именно в таком свете. Дескать, Америка, Россия и Турция должны совместно ответить на общую угрозу. Но я сомневаюсь, что такой подход сработает с Москвой, которая никогда не признает, что ее поведение в Сирии может быть контрпродуктивно. Мало того, цели США и России в Сирии расходятся. В то время как избранный президент Трамп говорит о необходимости борьбы с группировкой «Исламское государство», Москва не уделяет излишнее внимания борьбе с боевиками ИГ. Она гораздо более заинтересована в уничтожении непосредственных противников режима Асада и в бомбардировках Алеппо. В то время как Россия осуществляла воздушные атаки на Алеппо, исламисты вернули под свой контроль Пальмиру, которая была редким примером успешных действий России против ИГ. Ситуация в России все больше напоминает мне проблемы, с которыми США столкнулись в Ираке и Афганистане. Легкие победы, достигнутые в начале операции, обернулись большими трудностями по мере затягивания конфликта. Иными словами, сирийская армия и ее иранские союзники могут взять верх в сражениях при воздушной поддержке России, но они не способны одержать верх в войне. Это именно то, с чем столкнулись США. Но России не помогает даже то, что в отличие от США, она не обращает внимания на жертвы среди мирного населения. Американский военный эксперт Ричард Вайц из Гудзоновского института в Вашингтоне считает, что убийство российского посла в Анкаре не изменит отношение основных действующих лиц к конфликту в Сирии. Я думаю, что Дональд Трамп, правительство Турции и России назовут это преступление еще одним проявлением радикального терроризма, не вдаваясь в причины происшедшего, и заявят о необходимости более решительной войны с террором. Можно предположить, что этот эпизод станет с точки зрения Дональда Трампа доказательством правоты его позиции относительно необходимости сотрудничества с Россией в борьбе с радикальным терроризмом. Но я предполагаю, что шаги в этом направлении были бы сделаны новой американской администрацией в ближайшие месяцы в любом случае. Так что убийство российского посла вряд ли отразится на ситуации вокруг Сирии. Ричард Вайц предполагает, что вина за это нападение будет в конце концов возложена на одиночку, возмущенного тем, что происходит в Алеппо. Я подозреваю, что это результат действий человека, радикальные взгляды которого подпитывались негодованием по поводу происшедшего в Алеппо. Но вместо того, чтобы присоединиться к протестам, проходившим в Анкаре и Стамбуле в эти выходные, этот человек решил пойти на громкую демонстративную акцию и избрал своей символической жертвой российского посла. Я именно в таком свете вижу происшедшее, говорит американский эксперт Ричард Вайц.
С экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Командир российского десантно-штурмового батальона Санал Санчиров, о смерти которого в Сирии сообщалось вчера, погиб 8 декабря под Пальмирой в результате минометного обстрела, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на родственников военнослужащего. Сестра Санчирова рассказала журналистам, что получила из воинской части свидетельство о смерти. Ей также сказали, что несколько сослуживцев ее брата получили ранения. Еще один источник издания сообщил, что Санчирова и других военных экстренно перебросили под Пальмиру 8 декабря для оказания помощи войскам Башара Асада. На передовой россияне вступили в перестрелку с вооруженными исламистами, но были накрыты минометным огнем. В Новосибирске найден мертвым 21-летний сын местного так называемого православного активиста Юрия Задои. В областном следственном управлении уточнили, что проверяется версия о самоубийстве. В июле этого года Юрий Задои отправил своего сына на принудительное психиатрическое лечение, заявив, что тот ведет себя неадекватно. Сам Константин Задои после выхода из лечебницы рассказал в интервью «Радио Свобода», что у него был долгий конфликт с отцом на религиозной и политической почве. Лидер движения «Народный собор» Юрий Задои известен своими требованиями запретить показ в Новосибирске оперы «Тангейзер» и выступления группы «Ленинград». Он также неоднократно писал в прокуратуру заявление на организатора ежегодной акции «Монстрация» Артема Лоскутова. В Федеральной службе исполнения наказаний заявили об ущербе в 1 000 000 рублей в связи с медицинскими проверками, которые проводились после сообщения о пытках над оппозиционным активистом Ильдаром Дадиным. В ведомстве отметили, что после подсчета, цитата, точной суммы ущерба заключенному может быть предъявлен соответствующий иск. Ильдар Дадин – единственный в России активист, осужденный по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. В декабре прошлого года суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима. Суд второй инстанции снизил срок до 2,5 лет. В ноябре Дадин пожаловался на пытки в Сигежской колонии, в которой он отбывал наказание. Однако сотрудники ФСИН и Следственного комитета заявили, что не нашли доказательств применения насилия. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». У микрофона Андрей Шароградский. К теме теракта в Берлине, убийства посла России в Турции, мы возвращаемся в нашем обзоре публикации в социальных сетях цитаты «Свободы». Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Вчера, как известно, была целая череда кровавых событий. Сначала убийство российского посла в Турции, спустя всего несколько часов предположительный террористический акт в Берлине, где грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. Многие обращают внимание на то, что эта история повторяет то, что случилось летом в Ницце, где тоже грузовик протаранил толпу, собравшуюся в центре города. Вот что пишет украинский политик, украинский депутат Борислав Береза. «Этот теракт похож на те, что были в Израиле и Франции. началось системное использование крупногабаритных автомобилей для убийства людей. Обычных людей, у которых были свои планы и своя жизнь, в которую ворвался теракт. И все смешалось. Насилие, как главный аргумент доведения своей правоты, становится современной константой. Безумие становится нормой. Конечно, Берлин — это город с большим количеством русских людей. В Берлине много русских туристов, поэтому случившееся, разумеется, привлекло к себе большое внимание. Многие сочувствуют жертвам. Виктор Корп. Я не немец и не берлинец, но я искренне соболезную немецким и берлинским друзьям. Вы справитесь со звериной агрессией. Будьте бдительнее. С самого начала была некоторая неопределенность по поводу того, кто и почему это совершил. Конечно, в прессе и в блогах, может быть, с первой минуты были утверждения того, что это был террористический акт, причем террористический акт, совершенный исламистами. Какое-то время говорили о том, что все-таки не все так однозначно, что это могла быть просто авария, просто несчастный случай. Вот, например, журналист Владимир Абаринов. Я бы не торопился с выводами насчет Берлина. У грузовика польская регистрация. Судя по всему, он потерял управление. Второй человек в кабине погиб, а водитель попросту сбежал. Однако за время, прошедшее со вчерашнего вечера, появилась определенная ясность. Сейчас говорят о том, что водителем грузовика был беженец, предположительно, из Пакистана. Соответственно, с этим появляются новые комментарии. Многие из них можно смело назвать исламофобскими. Вот, например, популярный в Рунете твиттер «Сталин ГУЛАГ». В Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. 9 человек погибли. Религия мира и добра продолжает нести мир и добро. Егор Холмогоров. Кажется, жителям Берлина не понравился типичный Алеппо на их улицах. И я их понимаю. Непонятно только, зачем они тогда сочувствовали Алеппо на улицах Алеппо. Александр Коммари. Все началось, когда в Иране, не помню кто уже, может даже сам Хомейни, вынес смертную фетву Салману Ружди. Потом уже все шло по нарастающей, включая датских карикатуристов. Потому что надо всегда пресекать желание кого угодно, указывать другим странам, как им жить, кого издавать, кого читать, в самом начале. Жесточайшим образом. Но политкорректность, экономические интересы, то все. Пасту назад уже в тюбик не загонишь. Какие-то прокремлевские политологи обвиняют западные власти в недальновидности, в нежелании сотрудничать с Россией, хотя это необходимо для борьбы с терроризмом. А вот, например, Виталий Третьяков. Теракт в Берлине, как летом в Ницце. А власти Германии и Франции все обвиняют Россию в том, что она не так борется с терроризмом в Сирии. Все пытаются спасти умеренную оппозицию. И комментарий другого политолога Сергея Маркова, который по большому счету списан с него же под копирку. Россия уже много лет призывает страны Запада объединиться в борьбе против международного терроризма. Но Запад высокомерно отталкивает российскую руку. Отсутствие взаимодействия делает следующие масштабные теракты в городах Европы практически неизбежными. Я уже писал чуть раньше, что очередь Берлина. И вот трагедия состоялась. Были Париж, Брюссель, Ницца. Сейчас очередь Амстердама, Рима, Франкфурта, Стокгольма. И Лондон, и Москва всегда были под угрозой. Надо совместными усилиями остановить эти теракты. Как я уже сказал в самом начале, берлинский теракт произошел всего через несколько часов после того, как в Анкаре был застрелен посол России. И, конечно, обсуждение этих двух историй в Рунете, оно неизбежно переплетается. Сегодня был очень эмоциональный, очень яростный спор о том, как именно относиться к этим событиям, как правильно выражать свои чувства, кого обвинять в случившемся. Ну вот, для примера, политик, член Яблока Александр Кобринский. И еще, к убийству российского посла в Анкаре. Это убийство стало результатом тотальной ненависти к России, которая, в свою очередь, возникла вследствие массированной пропаганды в турецких СМИ. Каждый день на экранах показывают кадры несчастных детей, погибших под российскими бомбами и ракетами, разрушенные российскими войсками детские учреждения и больницы. Показывают искалеченных детей. И ведущие на телеканале не в силах сдержаться, рыдают прямо перед камерой. Турецкое телевидение, как и российское, не заинтересовано в анализе происходящего, в выявлении причин и следствий. Оно заинтересовано только в пропаганде. Изо дня в день гражданам Турции демонстрируют расчлененные трупы и взращивают ненависть. Ничего другого. Только ненависть и жажду мести. Убийство посла – следствие этой пропаганды ненависти. Или журналист Айдар Муждабаев. Русский мир – это когда убивают российского посла. И это вызывает у тысяч россиян глубокое возмущение и искреннее соболезнование. А когда российские войска убивают тысячи людей, тренируются на живых мишенях, ни возмущений, ни сочувствия нет. Рефлексируют буквально единицы. Крым, Донбасс, Сирия. Ступени расчеловечивания на одной аморальной лестнице с нарастающим количеством жертв. Нравы первобытного племени, нацистского рейха. Чужих прав, чужой боли нет. Чужие не люди. А вот встречная реплика, например, от Андрея Десницкого. Тест на человечность при прочтении новостей. Вам хочется сказать в ответ на свежую новость из Иркутска, Анкары, Берлина или Алеппо? Ну и правильно, сами виноваты. Если да, вы не совсем человек. Причем все равно на какую новость. Из Иркутска, Анкары, Берлина или Алеппо. Совершенно все равно. Или, например, журналист Бершицкий. А вот все эти тексты про «значит, было за что?» Я в глубоком недоумении. Ведь посла как бы заодно, а моих берлинских соседей за что-то другое. Все это хорошо резюмирует политолог Михаил Виноградов. В комментариях есть все, кроме попыток экспертизы. Оценки сложных процессов, которые происходят в Турции и которые не упростились после подавления путча. Анализа геополитического расклада, сложившегося после Алеппо. Соотнесение с предыдущими случаями убийств дипломатов. Вместо этого привычное. Фейсбук рассуждает о непостижимой природе терактов, как будто терроризм не насчитывает нескольких сотен лет истории и отсутствует школа исследования его природы. Официальные и полуофициальные лица рассказывают привычное. Убили те же, кто сбивал самолет, Турция наш стратегический друг, Россию и Турцию последовательно стравливают, попытка сорвать мирный процесс в Сирии, посла убила атмосфера ненависти.
Автор сегодняшнего обзора цитаты «Свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Алеппо на улицах Берлина» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете программу «Время свободы». В Польше продолжается парламентский кризис, вызванный намерением нынешних властей ограничить журналистам доступ к депутатам Сейма. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Все началось с выступления в парламенте депутата от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Михала Щербы. Подойдя к трибуне, депутат достал листок бумаги с надписью «Свободное средство массовой информации в Сейме» и начал свою речь. Спикер Сейма Марек Кухтинский немедленно вынес Щербе два предупреждения и, несмотря на то, что депутат спрятал листок, лишил его права участия в текущей сессии парламента. Затем спикер объявил перерыв, во время которого депутаты от оппозиционных партий «Гражданская платформа» и «Новочестно» заблокировали трибуну Сейма и потребовали вернуть своему коллеге право участия в заседании парламента, скандируя различные лозунги, в том числе «Демократия». Депутаты от правящей партии «Право и справедливость» в свою очередь ответили известным во всей Польше лозунгом своего же авторства «Вся Польша над вами смеется, коммунисты и воры». И через некоторое время перешли в другой зал, где, как было объявлено, состоится заседание фракции этой партии. Однако, как оказалось, цель такого маневра была совершенно другой. Депутаты «Права и справедливости» просто продолжили в другом зале заседания Сейма, приняв, среди прочих, один из самых важных законов – закон о государственном бюджете. Оппозиционеры быстро сориентировались, что происходит, но в зал, где проходило голосование, их просто не впустили. Вот мое депутатское удостоверение. Я депутат Речи Посполитой. Пропустите меня. Есть распоряжение спикера Сейма не впускать нас на заседание через этот вход. Есть еще один, но его заблокировали депутаты партии «Право и справедливость». Нельзя задать вопрос, нельзя выступить с трибуны. То, что происходит, не имеет ничего общего с сессией парламента. Хотя бы по этой причине оно не имеет законной силы. Другая причина – это кворум. Депутаты от «Права и справедливости» считают самих себя, а после того, что происходит в стране, в последнее время им нельзя доверять. Но самое главное – нас, депутатов парламента, которые имеют право войти в любое учреждение в стране, не впускают в зал заседаний, если его так можно назвать. Это скандал и нарушение наших прав.
Чтобы не впускать нас на салу обрат, и то есть скандал, и сломание наших прав.
Говорили депутаты от оппозиции. Они потребовали признать голосование незаконным и провести повторную сессию парламента. Представители «Права и справедливости» в свою очередь заявили, что спикер имел право так поступить, поскольку оппозиция не позволяла Сейму работать в нормальном режиме. Спикер Кухтинский заявил, что в голосовании приняли участие 236 депутатов, то есть более половины, поэтому его результаты являются законными. Между тем, у здания парламента начали собираться люди, чтобы заблокировать выезд из него прежде всего лидеру «Права и справедливости» Ярославу Качинскому и премьер-министру Беате Шидло. Около 3 часов ночи полиция получила приказ силой освободить территорию, необходимую для выезда политиков, что и было сделано. Спикер Сейма запретил также пребывание в здании Сейма журналистам до 10 часов утра во вторник. Все это привело к ряду массовых протестов в Варшаве и других польских городах. Ситуацию пыталась успокоить премьер-министр Беата Шидло, которая в субботу выступила по телевидению с обращением к народу, заявив, что действия оппозиции не имеют ничего общего с демократией.
Обязанностью рządzących jest dbanie o obywateli państwa.
Обязанностью тех, кто управляет страной, является забота о гражданах и о государстве. Хочу заверить вас сегодня, мы полностью выполняем эти обязанности. Ситуация, в которой оппозиция пытается вызвать крайние политические эмоции, так как это было вчера, не имеет ничего общего с реальным положением дел в стране. Наоборот, это последствия бессилия и разочарования тех, кто потерял власть и теперь не знает, как убедить поляков в своей правоте. Крик, неразбериха, дестабилизация – вот методы, которые, к сожалению, взяли на вооружение оппозиционные партии. Это не имеет ничего общего с принципами демократического правового государства, со стандартами европейских демократий.
Не имеет это ничего общего с засадами демократичного państwa права, со стандартами европейских демократий.
В завершении выступления премьер призвала своих политических противников к диалогу.
Хотите протестовать? Протестуйте.
Хотите протестовать? Протестуйте. Но уважайте убеждения других, уважайте своих сограждан. Не отрицайте права других, права, которых сами добиваетесь. Такие действия разрушают доверие в обществе, солидарность, уничтожают демократию, ее основы, разрушают наш народ, сообщество. Поэтому призываю вас, будьте ответственны. Ответственность – это наша общая обязанность, задача, несмотря на барьеры и предрассудки. Нужно и стоит разговаривать. Никогда не поздно свернуть с плохого пути и пойти в направлении диалога во имя того, что должно нас объединять без всяких условий, во имя Польши.
Повинно нас łączyć безварунково, czyli Polski.
Также в субботу президент Польши Анджей Дуда опубликовал заявление, в котором выразил готовность стать посредником в разрешении конфликта и подчеркнул, что изменения в правилах работы журналистов в парламенте должны быть согласованы с представителями редакций ведущих средств массовой информации. Следует отметить, что в настоящее время в польский парламент может войти и практически свободно перемещаться по его территории сотрудник любого средства массовой информации, имеющий соответствующее журналистское удостоверение. Нынешние власти хотели существенно ограничить эту возможность, выделив для журналистов специальный сектор, куда бы могли приходить политики для контактов с прессой. Но это, конечно, зависело бы от желания самих политиков, а не так, как теперь, когда журналисты могут приходить на заседания парламентских комиссий или ждать депутатов у выхода из главного зала заседаний. Сейчас у депутатов практически нет выхода. Они, можно сказать, обязаны отвечать на вопросы журналистов или поспешно ретироваться, что не всегда хорошо выглядит в объективах телевизионных камер. В течение двух дней президент Дуда встретился с лидерами основных политических сил в стране, однако никаких конкретных решений это не принесло. В свою очередь спикер Сената Станислав Карчевский, как и советовал президент, встретился с представителями нескольких десятков польских средств массовой информации, но компромисс не был найден. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Вы слушаете программу «Время свободы». В заключение история 79-летней блокадницы Веры Солнцевой, которая до сих пор не может получить жилье в Петербурге. Передает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Во время блокады маленькая Вера Солнцева жила с матерью, отцом и братом в Ленинграде в Саперном переулке. Ее одиссея началась после смерти матери. Отец служил во флоте, детей пришлось отдать в детский дом. А потом девочку отправили к бабушке под Архангельск, говорит Вера Егоровна Солнцева.
У меня мать умерла в начале блокады. Отец 25 лет во флоте служил, отец в Архангельской области. Он же не будет со мной сидеть дома, правильно? Брат старше меня на 6 лет. Мы с ним были в детском доме. А когда Ладога дорога открылась, тогда кто старше был, тех эвакуировали с детским домом. А я маленькая была, меня оставили. Отец потом меня забрал. И отец бабушки, а сам пошел на войну. Меня вырастила бабушка, земля-матушка, вселенная. Они меня уберегали от всего и сейчас уберегают.
А потом жизнь сложилась так, что Вера Солнцева оказалась не в родном городе, а в Грузии. Там она, находясь в гражданском браке, родила сына, который вырос и уехал учиться в Ленинград. После распада СССР и Вера Солнцева вернулась в родной город, уже как беженка. В 1994 году она получила удостоверение блокадницы. границы. А вот на получение российского паспорта у нее ушли годы. Документы ей удалось восстановить только в 2013 году. Да и то не самостоятельно, а с помощью благотворительной организации «Ночлежка», помогающей бездомным. Но мытарство Веры Егоровны Солнцевой на этом не кончились. Из своей минимальной пенсии в 12 тысяч рублей 11 она отдает за снимаемую комнату. Своего жилья у нее так и не появилось, несмотря на действующий в городе закон об обеспечении блокадников отдельными квартирами. Всему виной отсутствие постоянной регистрации, а доказательств того, что пожилая женщина родилась и проживала в саперном переулке, суду оказалось недостаточно. Дом этот существует и сегодня, хотя и в перестроенном виде, но раз в перестроенном, то есть формальный повод говорить, что прежнего жилья как бы и нет. Вера Егоровна говорит, что в 90-х годах она боялась оставаться в Грузии.
Перестройка началась, там русские все уезжали, дома, квартиры кто оставляли. Я уехала тоже, окно разбили. Ну, конечно, боялась. У меня сын здесь учился в институте. Я поехала. Говорили же наши тут, что все наладится, все исправится, все будет как раньше. Ну, а потом у меня сын заболел, в больнице лежал, работала, деньги зарабатывала. День и ночь, 6 часов вставала, после нового выходила. Но тогда союз распадался, и торговали, приезжали на вокзал, отсюда привозили товар и работала. Продавцом работала на рынке около Балтийского вокзала. Квартиру снимала. Потом начала ходить по дистанциям. Все говорили, положено. Все ссылались на это, на выписку. Ну, говорила, там ездили, обещали, ничего не делали никто. И вот так потянулась цепочка. И дотянулась. Ну, тоже жилья нет, ничего нет. Так заколдованные. Все как-то шло, знаете, не в мою пользу все.
Самой Вере Егоровне оказалось не под силу восстановить свои документы. Добрые люди надоумили ее обратиться в Центр социального обслуживания населения. Сотрудники обоих отделений центра и дом ночного пребывания на Кременчугской улице и отдел социальной помощи лицам без определенного места жительства помогли ей оформить пенсию и инвалидность. А когда попытались поставить ее на жилищный учет, потерпели фиаско. Сотрудница центра, не пожелавшая назвать своего имени, говорит, что главное ее впечатление от этой истории таково – судиться с властью – дело безнадежное, лучше с ней договариваться. Поняв, что Веру Егоровну начинают обирать адвокаты, сотрудница центра направила ее в благотворительную организацию «Ночлежка», говорит юрист «Ночлежки» Вячеслав Самонов.
Главная проблема в том, что у нее нет 10-летнего стажа проживания в Санкт-Петербурге для того, чтобы встать на жилищный учет. В Санкт-Петербурге есть закон о порядке постановки на жилищный учет. Там указано правило, что лицо, которое желает встать на жилищный учет, должно до этого проживать в Санкт-Петербурге не менее 10 лет. А у Веры Егоровны, у юстиции, соответственно, только 5 лет. Да и то суд подвергает сомнению эти 5 лет, которые были в период блокады с 1937 по 1942 год. И нам нужно доказать еще 5 лет было. С 1994 по 2016 период, 5-летний, причем это не обязательно непрерывный. И вот из этих 22 лет, которые по факту она здесь проживала, суд не признал, потому что не было регистрации за этот период никакой. Все упирается в не было постоянной регистрации в течение 5 лет, вот этих, которые не хватает до 10-летнего стажа. Она очень долгое время жила на Малодетско-Сельском, там ей просто предоставили добрые люди возможность пожить, и она там долго жила по этому адресу. Сейчас они вместе с сыном снимают комнату. Она сама работала на рынке, сама себя обеспечивала и начала заниматься своими проблемами с документами только где-то в 2011-2012, вот, и к 2013 году им все-таки удалось оформить паспорт и пенсию. И потом они начали заниматься жилищным вопросом. На нас она вышла через дом ночного пребывания Центрального района. Это одно из структурных подразделений комплексного центра социального обслуживания. Они ей помогали как раз по жилищному вопросу. Она, кстати, там жила тоже в доме ночного пребывания какой-то период. Грубо говоря, для лиц бомж в этом месте жила.
Вячеслава Самонова поражает сама абсурдность тяжбы старой женщины с государством, которая ни за что не хочет признать ее прав на жилье, руководствуясь не сутью проблемы, а исключительно формальными основаниями.
Когда они дошли до вопроса жилья, они вот столкнулись с таким отказом, во-первых, администрации. Куда такое они не писали? Они Медведева писали, жилищный комитет писали, уполномоченным правам. В общем, там куча переписки. Ну, во-первых, перенаправляли в администрацию района, которая занимается этим вопросом, в чьем ведении находится постановка на жилищный учет. А во-вторых, там депутатам тоже каким-то. И в итоге они пошли в суд. И суд первый они проиграли. ну, вполне обоснованно, потому что они не ставили вопрос о доказывании вот этих дополнительных 5 лет. Ну, это юридический такой момент, но они оспаривали просто отказ администрации поставить ее на жилищный учет без просьбы подтвердить еще 5 лет ее проживания здесь, в Петербурге. А потом они пошли в апелляцию, апелляция все это признала в силе, и через какое-то время они обратились к нам за помощью в решении этого вопроса. И я посмотрел эти решения, понял, что, ну, несколько неправильно, потому что они не заявили просьбу установить факт проживания. И мы обратились с просьбой суду также, помимо того, чтобы признать за ней право на постановку на жилищный учет, в качестве условия еще установить факт этого проживания в течение не менее 10 лет. Но опять же, суд проживания ее до блокады, ее даже подверг сомнению, что тоже абсурдно. Есть это решение суда, там такой язык, такой тон судебной оценки доказательств, что, ну, я такого сам никогда не сталкивался. Ужасно это было на самом деле. Суд вообще был неадекватен. Еще очень важно то, что и то дело, где они проиграли, и то, которое мы сейчас ей помогали, один и тот же судья решала. И она, ну, просто неадекватна была. Она на нее орала, она выпытывала у нее, что она сделала с пенсией в Грузии, она выпытывала у нее, что она с жильем в Грузии сделала. Там даже, по-моему, представитель администрации попыталась осечь судью в один какой-то момент. Может быть, потому что ее раздражало тот факт, что она вынуждена отказать, хотя, по сути, она понимала, что, ну, по справедливости, наверное, надо было бы бабушке и удовлетворить ее заявление. Только догадки. Так или иначе, она, вот, по нашему мнению, вела себя неадекватно. Ну, администрация придерживалась формальной позиции. Нет регистрации, нет постановки на жилищный учет. Ну, еще там, конечно, они тоже опускались до таких моментов, что да, она вообще не была гражданином. Вот только в 2013 году она оформила гражданство. А постановка на жилищный учет возможна только для граждан. Соответственно, в то время, что она проживала до 2013 года, нельзя зачесть. В этот стаж проживания 10-летний, то, что у нее там сохранено право пользования в Грузии помещением. Ну, в общем, там тоже абсурды были. Ничего там уже не осталось. Но в 1994 году, когда там начались националистические такие притеснения русских, она просто оттуда уехала. Все.
Помощью Вере Солнцевой занималась и координатор программ «Ночлежки» Виктория Рыжкова.
Благодаря телефону за помощью, у них есть информационный портал «Такие дела». И мы больше года назад запустили с ними совместный проект «Правила жизни», где мы решили рассказать конкретные истории бездомных людей, чтобы разбить этот миф «сами виноваты». И показать, что бездомные, они, собственно, ничем от нас не отличаются, кроме того, что у них нет дома. И каждый месяц мы публикуем истории бездомных людей. В какой-то момент юристы мне рассказали о том, что есть такая Вера Солнцева, она пока не в Калининграде, ей отказывают в жилье. Мы написали о ней историю, вот, надеясь к этому какое-то внимание привлечь. И вот в прошлый четверг было заседание суда, в котором ей снова отказали. Да, мы нужны более широкий круг прессы для того, чтобы об этом говорить. И эта история очень важна для Черешки и для нас, потому что это не первый случай, когда ветеран Великой Отечественной войны или блокаднику отказывают в жилье, положенному ему по закону. В 2010 году, насколько я помню, вышел указ президента Российской Федерации, в котором мы говорили об улучшении жилищных условий ветеранов Российской войны, либо блокадников. Есть региональные законы, есть федеральные, и по факту они есть, да, но не выполняются. Сейчас у Веры Солнцевой нет прописки, и они могут поставить ее на очередь на улучшение жилищных условий. Сейчас она снимает комнату 12 тысяч рублей, получает пенсию в 14, и каждый суд ей дается очень тяжело. Но мы пытаемся с этим работать, обжаловать, и продолжаем заниматься этим вопросом.
Виктория Рыжкова считает причиной всех бед институт регистрации. По ее мнению, в деле обеспечения ветеранов и блокадников жильем нельзя руководствоваться местом проживания человека. Главное, чтобы он был гражданином Российской Федерации, и его права и свободы должны соблюдаться в любой части страны.
Наша система регистрации во многом похожа на крепостное право. То есть, когда ты там вышел за землю барина, и все, и ты уже никто.
И все это происходит из-за отношения государства к гражданам, которое не основано на принципах уважения и заботы. Поэтому в ночлежке знают, случай Веры Солнцевой не единичный. Довольно часто положенного жилья не получают самые беззащитные – пожилые блокадники и юные выпускники детских домов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 20 декабря. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева. Автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. До завтра.